Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хочется поговорить с вами о Священном Писании. Писание – это Слово Божие, записанное рукою человеческую. Люди с открытым ухом, люди, смотрящие одним глазом вверх, а другим глазом, так сказать, вниз, то есть стоящие ногами на земле, но головой устремляющиеся к небесам, люди, способные к разговору с создавшим их, составили нам священные книги, начиная с Моисея, первого священного писателя, которые в конце концов сформировались в книгу, называемую Библия, что в переводе означает «книги». То есть Библия – это не книга, это книги во множественном числе. Держа в руках Библию, мы держим в руках целую библиотеку. Там есть космогония, история царей, описание жизни интересных людей, там есть переписка отдельных лиц и послание, направленное от частного лица к целому собранию или группе людей. Там есть любовная лирика, там есть притчи мудрых, там есть предсказания о будущем. То есть там все жанры литературы, собранные под одной корочкой, называются книги. Самого слова «Библия», кстати, в Библии нет. То есть слово «Библия» в Библии отсутствует. Вот. Но книги эти священного происхождения, книги Божии, книги самим Богом подаренные человеку. И сегодня, когда мы живем в эпоху тотальной грамотности, очень бы хотелось, чтобы человек упражнялся в законе Господнем день и ночь. Так начинается псалтирь царя Давида. Он похваляет и ублажает человека, который склонил свое сердце к изучению закона Господня, и в законе Господнем получается день и ночь. Собственно, когда закон давался через Моисея людям еврейским, там было сказано, что мудрость твоя будет в том, чтобы ты не отпускал книгу закона от глаз твоих ни утром, ни вечером, ложась и вставая, насыщаясь, садясь за стол и поднимаясь со стола, просыпаясь и засыпая, постоянно на пути и дома, занимаясь изучением слов Господних. Божественная Тора, а вследствие потом Божественные Писания, то есть Тора, Ктувим, Невиим, ты пророки, выходящие в конце концов до священного Божественного Евангелия, четверочастного, четыре реки, вытекающие из рая, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, со всем корпусом апостольских писаний, это не слова человеческие. Это слова Господа Бога, которые были произнесены Господом Богом вслух уха духовного человека в тех или иных исторических условиях. На них есть печать истории. Потому что произносились они в конкретных условиях. В Египте, в пустыне, в земле Израиля, в земле изгнания, в Вавилоне, при пленении римлянами, при распространении Божьего Слова в пределах Малой Азии, скажем, или Средиземноморья. То есть каждый раз печать исторического свидетельства, память об истории, конечно, есть, оттиснута на этом слове, но сердцевина его – это слово Божие, это не слово человеческое. Как говорил один известный, ныне покойный, царство небесное, филолог и культуролог Юрий Лотман, вечность всегда одета в одежду времени. То есть все, что есть вечного, оно всегда одевается в одежду времени. Иногда в камзол, иногда в сюртук, иногда в пиджак, иногда в рыцарские латы, но под латами, сюртуком, пиджаком или камзолом всегда находится сердцевина, то есть корень Божие, слово Божие, откровение, данное людям навсегда. Вообще евреи, поднаторевшие в изучении божественных писаний, имевшие заповедь заниматься этим день и ночь, они, конечно, могут быть нашими учителями в части бережного отношения к священному писанию. Ну, например, вы знаете, что раньше не было печатных станков, и люди переписывали от руки. Две ошибки в тексте, и вся Тора уже негодная. То есть переписчик Торы – это человек, который слеп над книгой, который переписывал, например, когда он писал Слово Божие, имя Божие, приступал к переписыванию и набредал на имя святое на четыре священных буквы, он снимал с себя старую одежду, обмывался водой, одевал на себя белую новую, говорил: «Я хочу писать имя Господне». Писал дальше, продолжал переписывать. Годами переписывали священные тексты, ничего в них не выпускалось. Например, евреи, переписывавшие Библию, об этом Паскаль замечает в своих мыслях, говорит, что они скрупулезно и тщательно из поколения в поколение передавали до буквы, до йоты, до последней черточки все, что касается наказаний им же, евреям, за несоблюдение заповедей Господних. Любой другой народ, предполагает Паскаль, имея самовлюбленность и считая себя лучше других, наверняка бы со временем вычеркнул, выморал, вычистил бы эти страшные слова, которые Бог с угрозой произнес евреям. Он сказал им: если ты будешь делать все, что здесь написано, у тебя будет то-то, то-то, то-то и то-то. А если ты не будешь делать то, что здесь написано, у тебя будет то-то, то-то, то-то и то-то. Книга Второзакония, она может поднять волосы на голове, там столько ужасов написано. И они из года в год, из столетия переписывали эти страшные слова, обращенные к ним, потому что не понимали, что это Слово Божие. Христос Господь сказал, что единая йота И ледяная черта не прейдет от закона, пока не исполнится все. Йота – самая маленькая буква еврейского алфавита, а черта – это надстрочная или подстрочная огласовка, которая подсказывает, как произносить то или иное слово, потому что гласных букв в еврейском алфавите только две – А и У. Остальные все, они должны угадываться. Там О, Э, И, они все, так сказать, должны по контексту угадаться. Поэтому там есть надстрочные и подстрочные такие черточки всякие. Так вот, каждая черточка имеет свою цену, имеет свой вес. Ну, например, подсчитали еврейские книжники, что в общей сложности Господь Бог дал, кроме 10 заповедей на горе Синайской, в общей сложности дал он 613 мицвот, так называемых, 613 священных повелений. Вообще, заповедь – это запрет и приказ. Когда Господь создал Адама в раю, Он сказал ему, рай нужно возделывать и хранить. Это приказ. Возделывай и храни. А запрет – это не вкушай от древа познания добра и зла. Также в 10 заповедях есть запреты и приказы. Например, чти отца и матери – это приказ, повелительный, положительный приказ. Не укради – это запрет. То есть запреты и заповеди, собственно, это и есть запреты и повеления. Это и есть заповедная зона действия нравственного закона. Так вот, подсчитали евреи, что в общей сложности запретов и приказов значит, Господь дал 613 во всем Писании. А 613, оказывается, раскладывается удобно на две цифры, на два числа. На 365 и на 249. 365 – это повелений, которые равны числу дней в году, а 249 – это запреты, которые равны числу костей в человеческом организме. Я поинтересовался, современные медицинские атласы примерно таким же числом и определяют количество косточек в организме, считая плюсневые косточки в пяточке, самые маленькие, и самую маленькую косточку в ухе, молоточек, которая совсем микроскопическая, значит, которая там бьет по барабанной перепонке, реагируя на колебания звука. Даже эти косточки, считая, примерно их там 250. Как они это все подсчитали, я не знаю, в древние времена. Анатомия была запретным предметом. Только в средние века начали препарировать трупы преступников, чтобы понимать там устройство, внутреннее устройство органов человеческих. И только это. А как они раньше этим занимались, не понимаю. Но действительно, 365 повелений, 249 запретов, вместе 613 заповедей Господних. То есть это не случайно. Куда ни ткни, там везде пророчество. Куда ни ткни, там везде о Господе. Йота единая, единая черта не прейдет от закона, доколе не исполнится все. Вот, например, в окончании нашей сегодняшней беседы приведу такое. Мне это просто феерически нравится. Я наслаждаюсь. Я скачу от радости к ребенок. Когда Моисей умирал, он передал свои полномочия Иисусу Навину. Иисус Навин – это человек, который завел еврейский народ через Иордан в пределы Палестины, и там воевал сильной рукой с гергесеями, ферезеями, иусеями, и выгонял их всех, и поселял народ на разделенной земле по коленам. Моисей знал, что он не зайдет в обетованную землю. Он вывел их из Египта, но сам в землю не войдет. Так Бог решил. И он передает свои полномочия, властные полномочия, царские, по сути, судебные и военачальнические полномочия Иисусу Навину. Но его не звали Иисус еще тогда, звали его Осия. Осия – сын Навина. Для того, чтобы передать ему всю свою власть, Моисей называет его Иисусом, переименовывает его, и тогда уже дает ему власть. То есть завести людей в землю должен Иисус. То есть Моисей должен вывести вас из рабства, но в землю покоя он вас не заведет. Это же пророчество. А заведет его в землю покоя Иисус. И для этого нужно переименовать Осию в Иисуса. А как переименовывается Осия в Иисус? Это очень интересная вещь. Осия по-еврейски – Гошуа, а Иисус по-еврейски – Егошуа. Для того, чтобы переименовать Гошуа в Егошуа, Осию Иисуса, нужно добавить ему йоту едину. То есть вот пишем Гошуа, добавляем йоту, получается Егошуа. Вот теперь заводи людей. Теперь ты Иисус. Вот вам и единая черта. Вот там и единая йота, которая не прейдет от закона. То есть мелочь, вроде бы, которая добавляется к имени и решает судьбы мира. Допустим, Авраам сначала был Авраам, а потом Господь говорит ему, ты больше не будешь Авраам, ты будешь Авраам, то есть Аврахам, Ибрагим, как говорят арабы. То есть добавляется буква Хей, это буква, которая в имени Божьем, Яхвах, она два раза повторяется, буква Хей-Хей, там йод, Хей, Вав, Хей. Это моя буква, говорит Господь. Я свою букву дам тебе. Это был Авраам, теперь будешь Авраам. То есть моя буква будет в имени твоем. И ты будешь сильный и сильнее всех, от тебя родятся миллионы. То есть Там каждая запятая нужна, каждая йота, каждая черточка. И мы, грамотные люди сегодня, конечно, должны изучать Писание. Мы должны изучать его, например, на отдыхе. Вот сейчас с вашей головы хотя бы на месяц слезет, например, забота просыпаться утром, чистить зубы, есть вареные яйца и бежать на метро, чтобы успеть на работу. Вы будете спокойно отдыхать. Кто-то поедет в Болгарию, кто-то поедет на озеро Саян, кто-то поедет в Подмосковье на дачу, кто-то поедет на озеро Байкал или на Камчатку на гейзеры. Куда хотите едьте, но, пожалуйста, берите с собой Священное Писание и изучайте его. В машине едучи включайте себе, например, псалтирь или пророков, или апостольские писания. Слушайте, ну что вы, сколько можно Машу Распутину слушать, например, или Филиппа Киркорова? Включайте диски с песнопениями, молитвами и священными текстами. Дома читайте Божественное Писание, потому что это не слова человеческие, это слова Божьи. И когда ты читаешь Писание, то Бог разговаривает с тобою. А когда ты хочешь сам что Богу сказать, это уже молитва. Вот ты в молитве с Богом говоришь со своей стороны, когда ты читаешь Писание, Бог разговаривает с тобой со своей стороны. Вот получается такой интересный диалог. Бери, читай, говорит ангельский голос, сказал блаженному Августину, когда он страшно мучился идти за Христом или все-таки еще подождать, все-таки делать перелом своей жизни, или, может быть, потом, готов или не готов. Был тоненький голосок ему над ухом такой, бери, читай, то ли леги. И он раскрыл книгу «Послание апостола Павла» и прочел, что, значит, не предаваясь пиршеству и объедению, любострастию и разврату, зависти и рвению, облицитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Эти слова ударили его в сердце, и Августин поменялся. Он стал тем, кем знаем мы его сегодня, святым отцом. Он об этом сказал своему другу Алипию. Алипий раскрыл тоже Библию наугад на Новом Завете, а там было написано «Немощного вере принимайте без сомнения». Он говорит, о, это когда поменяю, я же немощный вере. Я тоже буду креститься, тоже буду христианин. Бери, читай, то ли леги, Священное Писание дано каждому для спасения, для вразумления, для назидания в праведности. До свидания.